Прочитаем из Евангелия от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Аминь. Тема сегодняшней проповеди в этот зимний снежный вечер – богослужение, угодное Богу. Какое богослужение угодно Богу? Вот мы ходим на богослужение постоянно, на неделе, по воскресеньям. Что мне делать, чтобы, придя на богослужение, Бог принял мое служение Ему? Для начала поговорим о смысле богослужения. В чем смысл богослужения? Зачем вообще совершаются богослужения? Изучая данную тему в Библии, мы видим, что богослужение существовало всегда. Мы видим, что люди совершают богослужение уже с начала истории человечества. Богослужение совершалось во времена патриархов. Богослужения совершались в скинии собрания в пустыне, когда израильский народ совершал богослужение. Богослужения совершались до строительства храма, в храме и после строительства. Богослужения совершались, точнее, они даже не прекращались, когда народ израильский был уведен в плен. Именно тогда в разных городах начали появляться синагоги, места собирания, где вдалеке от храма иудеи собирались для того, чтобы читать Священное Писание, молиться, поклониться живому истинному Богу. Богослужения продолжались совершаться и после того, после пленения, после восстановления храма, богослужения совершаются и сегодня. И мы с вами прямо сейчас, невзирая ни на какую погоду, находимся на богослужении. И, сидя во время пения, меня посетила мысль, что сегодня самые герои церкви находятся на служении. Потому что сложно даже ходить. Я машину бросил в Южном Бутове, мы сейчас там живем, и поехал на метро, на МЦД, потом на метро. Думаю, но потом выяснил скоро, что и ходить тяжело. То есть и ходить невозможно, и ездить невозможно. И слава Богу за все. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. И как в народе говорят, у природы нет плохой погоды. Да? Господь все, что допускает, все к лучшему. Смысл и назначение любого богослужения заключается в общении Бога со своим народом, Господа со своей церковью. Вообще, знаете, хотел бы рискованную мысль озвучить. Богослужение в первую очередь нужно нам. Мы нуждаемся в богослужении. У Бога миллиарды служителей, тьма тем, которые и стройно поют, и там разные чины, серафимы, херувимы, ангелы, архангелы, кого только нет. Настоящее совершенное богослужение. Богослужение, которое происходит на земле, оно очень ценно в глазах Бога. Но справедливости ради, это нужно нам. «Где двое или трое собраны во имя Мое, сказал Господь, там Я посреди них». Это нам нужно собраться вокруг Него. Это мы нуждаемся со встречи с Ним. Это нам нужно, подобно Марии, смириться у Его ног и услышать Его слова. Мы собираемся на богослужение, чтобы обновиться, чтобы подзарядиться. Вот сейчас у каждого есть телефон, и очень хорошо понимаем, какая же катастрофа для молодежи, я заметил. Молодежи, которые у меня дома живет, дети и другие, не дай Бог, чтобы закончилась зарядка. Но не только дети, но и мы с вами. Я запереживал в тот день, у меня зарядка закончилась на телефоне, и, провод сломался. Так пришлось, у нас есть семейный чат, в семейном чате быстро написать, что кто-нибудь купите мне, когда по дороге вернетесь домой, провод купите мне. Если телефон, который является на самом деле средством для общения, связи, так важно, чтобы была зарядка. А разве мы не нуждаемся в подзарядке? Я прошу прощения, Сергей Николаевич и дорогая церковь, за такое сравнение. У нас зарядка тоже садится. Вот этот мир забирает нашу зарядку. И мы приходим, и блаженный, приходящий в дом молитвы не только по воскресеньям, но и на неделе, потому что вот подзарядились, и теперь хватит нам до воскресенья, а потом в воскресенье еще раз придем заряжаться. Точнее, духовным языком исполняться Духом Святым, как сейчас пел наш брат. Апостол Павел говорит о разумном богослужении христиан, приносящих в живую и святую жертву Богу свои тела, то есть себя полностью, без остатка мы кладем на алтарь Божий самого себя, говорим: «Господи, вот мы пришли, вот такие, какие мы есть, вот мы пришли, как пустые сосуды, чтобы ты наполнил их Духом Святым». Богослужение, именно в богослужении мы совместно выражаем свою благодарность Богу за дарованное благо. Иногда вот эти блага, они для нас стали обычным делом, обыденным. Как будто так и должно быть, что мы должны видеть этот прекрасный снег, который идет вот который день. Есть миллионы людей, которые никогда не видели, понятия не имеют, что такое снег, что такое белое, что такое красное. Мы с вами видим, мы с вами ходим. Хруст этого снега, не знаю, на меня спускается молитвенный дух. Вы знаете, неоднократно этой зимой хожу по улице и говорю: «Господи, сделай меня белее снега». Вот он снег, а я хочу быть белее снега по слову Твоему. Христианин все может превратить в молитву, особенно мы, протестанты. Все можем превратить в молитву, было бы желание. Но сознание христианина не может мириться с тем, что богослужение иногда сводится исключительно к внешним формам. Для Бога есть более важная составляющая в богослужении – послушание лучшей жертвы. 1 Царств, 15 глава, 22 стих. Господь требует послушания для Бога, послушание народа Его – Его гласу, Его заповедям важнее, чем жертва. Богослужение необходимо, как уже было сказано, необходимо в первую очередь человеку, чтобы выразить Богу свою благодарность тому, кто дает жизнь и дыхание, тому, кто не нуждается и не требует служения рук человеческих. Повествования о патриархах, о временах патриархов упоминаются жертва от первородных стада, благодарственная жертва, разные всякие, сейчас не будем перечислять. И важно отметить, что в центре богослужения в Ветхом Завете находилась жертва. Жертва курения, всесожжения, бескровные жертвы, благодарственные, за грех жертвы, за грех и так далее. Праздники приносились особенные жертвы, жертвоприношения. И когда приносили жертвоприношения, большой этот хор с музыкальными инструментами начинали играть и прославлять Бога. То есть жертвоприношением сопровождался звук труб, следовало благословение и так далее. Сегодня, приходя на богослужение, мы тоже приносим жертву, жертву уст наших. Наши сердца, как жертву, приносим и кладем к ногам Иисуса. Что я могу подарить тебе, Иисус? Те таланты врожденные, которые ты вложил во мне, я отдаю тебе для славы твоей. Духовные дары, дарованные тобою Духом Святым, хочу использовать для славы твоей, для созидания церкви твоей. Есть что отдать Богу. Более ничего, то, что ты мне дал, то и кладу к твоим ногам для славы твоей и для того, чтобы церковь твоя развивалась. Возникает вполне себе любопытный вопрос. Какое богослужение принимается Богом? Что нам делать, чтобы наше богослужение было принято Богом? На это есть 4 ответа, и я бы хотел бы коротко остановиться на каждом из них. Первое. Чтобы Бог принял наше богослужение, оно не должно противоречить нашему образу жизни. Бытие, 4 глава, с 3 по 7 стихи. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Каин на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Перед нами классический вариант богослужения в начале человеческой истории. Бог принимает жертву Авеля, а приношение Каина не принимает. Это почему? Это что он что-то плохое принес? Или какие-то некачественные плоды были? Нет, я так не думаю. Думается, что он принес самые отборные плоды для Господа. Еще в начале истории каждый приходящий, подходящий к Богу понимал, что ему нужно отдавать самое лучшее. Не худшее, не остаток, а вот сам сливки, самое лучшее. Однако мы видим, что Господь не принимает это служение. Господь подразумевает, что выражение лица свидетельствует о состоянии его души. Грех уподобляется Господом, зверю, лежащему у двери сердца. Он стремится проникнуть в самое сердце того, кто не делает доброго, влечет его. Если по-простому Бог говорит Каину, «Слушай, ты живешь в грехе, грех господствует в твоей жизни. Я не могу принять это при всем желании, при всем уважении к тебе, но ты не заслуживаешь этого уважения, потому что твой образ жизни не соответствует тому, что ты делаешь сейчас». Каин не пожелал дать отпора греху. Вы знаете, и принцип работает и для нас сегодня. Греху постоянно нужно научиться сказать «нет» нам, верующим христианам. Мирским людям, они живут под властью греха. Им что сказать «нет»? Они говорят «да» постоянно и живут в рабстве греха. А вот нам, как один брат говорил, пока мы были в миру, мы гнались за грехом. А когда пришли ко Христу, грех гонится за нами, чтобы догнать нас, чтобы что-то, в какой-то грех толкнуть нас. Здесь отражение вечной борьбы добра и зла. Вообще наша жизнь, она вся, мы постоянно боремся. Да, если будем честны перед Богом и сами с собой, мы постоянно боремся с грехом. Потому что лукавый не дремлет, чтобы толкнуть верующего в грех. И поэтому нам постоянно нужно бодрствовать. Почему Бог не принял богослужение Каина? Потому что он жил в грехе. Он вел в прямом смысле этого слова греховный образ жизни. Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, 8 главе, в 34 стихе говорит, «Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий греха, есть раб греха». Он просто служил греху, он был рабом греха, Каин. Он не мог иначе. И поэтому его состояние дошло до того, что он просто восстал на своего брата и убил его. А почему убил? Тот же апостол Иоанн в первом послании, в 3 главе, в 12 стихе, отвечает на этот вопрос. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. То есть Слово Божие нам четко показывает причину. Иногда богословы или братья спорят, почему. Вот в чем была причина, что Каин восстал на Авеля и убил его? Потому что он был от лукавого, говорит Писание. Потому что и как следствие его дела были злыми. То есть человек, который от лукавого, который служит лукавому, который находится под его властью, конечно, будет совершать зло. Каин находился под властью греха и лукавого, и иначе не мог. Если богослужебное деяние Каина находились в полном противоречии с его душевными помыслами, то, например, у Авраама они находились в полной гармонии. Да, если взять другой типаж. Авраам тоже приносил жертвоприношение Богу, но его жизнь соответствовала тому, что он делал. Когда мы приходим на богослужение, приносим жертву уст наших. Каждый из нас служит Богу в соответствии со своим даром. Когда мы служим Богу, Бог, конечно, видит, принимает наше служение, однако смотрит на нашу жизнь. Мы находимся здесь, а Бог смотрит на то, как мы вели себя дома. Подчинялись ли, повиновались ли мужу или нет, любили ли жену. Представили себя как свет Христов на работе или нет. А честно ли работали или обманывали кого-то. И так далее. Список каждый из нас может продолжить. Мы служим здесь. Вот я стою, проповедую, а Бог смотрит на мою жизнь. И оно принимается Богом или нет в соответствии с тем, сходится ли моя жизнь с тем, что происходит здесь. Вторая причина. Чтобы Бог принял наше богослужение, ему важно наше послушание. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 22-23 стихи. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Очень интересный стих, очень интересные стихи здесь. Потому что Бог напоминает через пророка своему народу и говорит: слушайте, отцов ваших, когда я выводил из Египта, одного требовал, чтобы они слушали мой голос. А уже во вторую очередь исполнение заповедей, жертвоприношения и так далее. И вот главной его заповеди Господь сетует и говорит, что иногда иудеи, точнее, никогда не исполняли, они не слушали пророков, которых он посылал им, и жили по внушению и упорству злого сердца, поворачивались к Богу спиной. Проблема послушания не только среди израильского народа, среди всех народов, существовала и существует всегда, существовала изначально. Для Бога важно послушание, и вот это слово – оно ключевое, послушание Его голосу. Вообще для Бога послушание Его слова, тому, что Он говорит, лучше, чем приношение, жертвоприношение для Него. Когда мы открываем Библию, мы видим, что тема послушания, она поднимается от бытия до откровения. Для Бога настолько важно, чтобы Его народ слушал Его голос. И Бог говорит: «Я ваш Бог, а вы мой народ». Вот это, собственно, и есть предмет договора между Богом и его народом. «Я буду вашим Богом», говорит Бог израильскому народу, «вы будете моим народом». Это великая привилегия и честь называться народом живого Бога. А условием, все-таки было условие, чтобы Бог оставался Богом израильского народа, было условие: «Слушайте мой голос, идите теми путями, которые повелел вам». Если мы вдумаемся и углубимся, то заметим, что сегодня принцип работает и для нас тоже. А разве Бог не является нашим Богом? а мы, Его народом, также являемся. Бог требует послушания Его голосу, исполнения Его заповедей. Иногда мы думаем, что вот это Ветхий Завет нам оно не касается вообще, там законы и так далее. Слушайте, кто отменил, например, 10 заповедей для нас? Некоторые часть законов, их много, 613, действительно упразднены с приходом Христа. Некоторые часть касаются только иудеев, поэтому они не работают для нас. Некоторые часть были написаны относительно, касались храма, храма нет сегодня. Но для нас некоторые законы переведены в другую степень, то есть усложнены. Некоторые вещи даже усложнены, чем было в Ветхом Завете. И поэтому иногда, когда говорят, что нас это не касается, это неправда. Новый Завет – это продолжение Ветхого. И апостол Павел, и Иаков, все они ссылаются и говорят, когда мы исполняем закон, то есть любим Господа и ближнего, в этом и заключается весь закон и пророки. Кто отменял для нас великую заповедь – любить Господа и ближнего? Да никто. Разница только в том, что в Ветхом Завете люди должны были прилагать усилия своей собственной силы, а мы имеем преимущество. Дух Святой нам помогает исполнять Слово Божье, жить по заповедям Божьим, ходить Его путями. Не своими собственными силами, потому что своими собственными силами мы не можем, а Бог помогает. Конечно, насколько мы позволяем. Когда мы нарушаем завет с Богом, и приходим совершать богослужение, конечно, он не примет такое служение. Потому что для Бога не жертва наша важнее, а послушание Его голосу. Третье. Чтобы Бог принял наше богослужение Ему, важно наше благоговение перед Ним. Такое вот немодное слово хочу произнести – благоговение. Экклесиаста 4 глава 17 стих и 5 глава 1 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что хорошо делают, худо делают. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие». Вот этим, притворить вот эти стихи в жизнь – в армянской евангельской церкви не удается. Никак не удается. И привожу в церкви, я уверовал в церкви евангельских христиан-баптистов в свое время. Я говорю, можно будете общаться после служения? Нельзя. То есть для них это нельзя. Нужно прийти и сразу общаться, устроить разговоры. Я говорю, мы пришли на поклонение Богу. Нужно настроиться, нужно готовиться. Экклесиаст говорит, когда приходишь в Дом Божий, очень такое слово, наблюдай за ногою твою, когда идешь в Дом Божий. Будь больше настроен, готов слушать, чем приносить жертвоприношение. Потому что Бог на небе, а мы на земле. Некоторые говорят, что говорить, речь идет о молитве, о долгой молитве, что долго молиться не нужно. Ну, действительно, во время общего служения, да, во всех церквях есть эта проблема, что обязательно кто-то один... Я сам люблю молиться долго, и лично я. У меня в тот день было трехчасовое молитвенное предстояние пред Богом. Но я не могу так молиться на богослужении. То есть люди убегут и больше не появятся. Значит, поэтому личная молитва и собрание – это, конечно, разные молитвы, и нужно иметь в виду. В притчах в 21 главе 27 стихе написано «Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее». Когда мы приходим в Дом Божий, мы, прежде чем приносить свои жертвы, мы должны осознать, перед кем мы стоим, куда мы пришли, перед кем мы стоим, и поразмышлять о Его величии. Насколько Бог велик? Да настолько Он велик, что вся Вселенная не помещает Его в себе. Вселенная очень маленькая в сравнении с Богом. И поэтому, когда мы приходим, и у нас в церкви мы тоже говорим, в нашей поместной церкви, когда мы переступаем порог дома молитвы, вот вы благословенны, у вас свой дом молитвы, мы арендуем, но не имеет значения. Когда мы заходим в дом молитвы, мы должны наполняться благоговением. Очень хорошее, мне очень нравится это слово, и на русском, и на армянском. Благоговение. Иметь благоговение. Очень важна подготовка для встречи с Ним, настрой. Вот музыканты подтвердят, музыкальный инструмент даже не будет звучать так, как положено, если не настроить. Правильно? А разве нам не нужно настроить струны наших душ для того, чтобы встретиться с Царем Царей? Да, это насущная необходимость. Благоговение – это уникальное состояние, которое угодно Богу, и в котором Бог начинает говорить с тобой. Бог начинает говорить со мной, начинает говорить с нами. Что такое благоговение? Уверен, что все мы хотим, придя на богослужение, быть принятыми Богом. Вот это вот благоговение нужно не терять. Мы об этом тоже размышляем в нашей поместной церкви. Как важно не терять. Многие из нас теряют. Для нас становится церковная жизнь становится обычным, привычным таким, знаете, теряется благоговение. Люди, которые приходят в первый раз, вот вспомним себя, братья и сестры, когда мы пришли впервые, вот вообще впервые в церковь. Какое было в нас благоговение? К сожалению, приходится говорить в прошедшем времени. То есть все было просто невероятно интересно. Мы окунулись в присутствие Божие. Мы слушали голос Божий, как никогда. Мы откликнулись на зов, когда Бог через пресвитера призвал нас к покаянию. Но потом церковная жизнь в любой поместной церкви становится обычным. Хождение в церковь, молитва, чтение Писания. Бог становится обычным. Все становится обычным. Это тоже может мешать, чтобы Бог принял наше служение Ему, нашу жертву. Никогда Он не меняется. Помните, Писание говорит, что Бог неизменен. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И с вашего позволения мы должны делать наоборот. С каждым днем еще больше наполняться благоговением. Вот когда мы были в Израиле, большой группой из нашей церкви, я видел, как иудеи молятся у стены, плача. Вот Сергей Николаевич много раз был, чем я, подтвердит. Какое благоговение, братья и сестры! Ну, слушайте, позавидовать можно. Какая красота, я вам хочу сказать. Вот это вот отношение, мы зашли в какую-то синагогу, дети там учились, и пели они. Такое было сильное Божье присутствие Духа Святого. Это невероятно. Благоговение – это очень важная черта. Страх Божий, да, самый оздоравливающий страх – это Божий страх. Остальные все страхи, они приносят беду как телу, так и душе. И последняя, четвертая причина, чтобы Бог принял наше богослужение, Ему важно, чтобы мы поклонялись Ему в духе и истине. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Что такое поклонение? Поклонение Духом и истиной. Что оно из себя представляет? С пришествием Мессии настало новое время нового порядка поклонения Богу. Помните контекст, когда самарянка у колодца сказала, как только узнала об Иисусе, говорит, где теперь нам поклоняться? На этой или горе, или в Иерусалиме? Да не там, не там, сказал Господь. Настанет время, и настало уже, когда поклоняющиеся Богу будут поклоняться в духе и истине. Чтобы поклониться в соответствии с истиной, нужно, во-первых, познать истину. А истиной является Иисус. Многие в этом мире говорили об истине или пытались говорить об истине, но только Христос пришел и сказал, «Я есть истина». И только познавая истину, мы можем поклониться Ему в соответствии с Его учением. Не так, как мне хочется, а так, как Он учит. Очень важно, чтобы мы поклонялись под руководством Духа Святого, Духом и истиной. Ибо таких истинных поклонников Отец ищет себе. Бог хочет, чтобы мы жили в истине, а не опутанной ложью, и истиной руководствовались, поклоняясь Троице. Бог есть Дух. То есть по природе своей Он невидим и в своем пребывании не связан с каким-либо определенным местом. Богу угодно лишь такое поклонение, которое совершается в Иисусе Христе, Сыне Его, явившем людям невидимого Отца. Сегодня Бог принимает поклонение, когда мы приходим к Нему через Его Сына, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Итак, чего же требует от нас Бог, чтобы наше богослужение было принято им? Во-первых, наша жизнь должна быть в гармонии с Ним и с Его учением. Или другими словами, нам нужно вести святой образ жизни. Вот если прямо сказать, нам нужно вести святой образ жизни. Стоит ли говорить об этом церкви, которая является святой? К сожалению, сегодня очень много нападок на церковь. К сожалению, сегодня грех находится в церквях. Вчера была пасторская встреча армянских пасторов евангельских церквей. И говорят, вот кто-то там рассказывает о какой-то церкви, по-моему, за границей. Пасторы боятся обличить кого-то в грехе. Я уже не говорю, что не говорят об аде и так далее. Вот сегодня мы с вами живем. Я не удержался, там порядка 10 человек было. Я говорю, поэтому грех и цветет в церкви. А как же, если мы будем бояться обличать грех? Обличал бы Христос грех? Так почему мы должны молчать, Его слуги? Мы всего лишь слуги. И мы делаем то, что Он повелевает нам. Поэтому первое – это жить в гармонии с Ним и с Его учением. Нам нужно проявить послушание Ему во всем. Бескомпромиссно. Постоянно этот мир и люди, окружающие нас, предлагают какой-то компромисс. С грехом никакого компромисса. Нам нужно быть ответственными христианами, то есть иметь благоговение по отношению к Нему. Несмотря на то, что, повторяюсь, это очень немодное слово. Мы, христиане старого толка, вот я уверен, что помнит Сергей Николаевич, те, кто давно в вере, всегда имели и имеем это благоговение. Новое поколение вообще не понимает, что это за слово такое. Там пыльное слово, непонятно, благоговение. Вот это состояние, когда ты осознаешь, кто такой он и кто такой ты. И ты не можешь осознать, кто такой ты, пока не осознаешь, кто такой он. Это 100%. Нам нужно поклоняться ему в духе и истине. Завершая, братья и сестры, хотел бы сказать вот что. С каждым днем мы приближаемся к тому прекрасному дню, когда присоединимся к небесному богослужению. Богослужение на земле – это отражение богослужения на небесах. Наши братья и сестры, которые уже находятся там, уже присоединились к этому богослужению, к торжествующей церкви, которая ликует, видя лицо Христа, прославляет Его святое имя, присоединилась к богослужению вот этих вот миллиардов ангелов и спасенных душ, которые постоянно, там нет времени, чтобы сказать каждую минуту, там каждое мгновение прославляет Бога. Однажды мы с вами тоже присоединимся к этому богослужению. Проживая один день на этой земле, и сегодня вот день заканчивается, мы на один шаг приблизились к этому дню. И для нас, как для спасенных людей, это радость. Мы не боимся смерти, потому что нет смерти для возрожденного человека. Мне нравится высказывание Билли Грэма. Когда вы услышите, что я умер, не верьте, это будет первый день моей жизни. Если хотим однажды присоединиться к богослужению неба, сегодня нужно подойти ко Христу и очиститься Его святой кровью. Потому что на том богослужении будут присутствовать только те, кто омыты кровью Христа и одели белые одежды. Туда не войдет никто оскверненный, никто, который жил в грехе, называл себя христианином, ходил в церковь, может быть, даже не пропускал ни одно богослужение, но вел греховный образ жизни. Туда не войдут таковые. Мы должны помнить, что мы причастны ко Христу. Каждый раз во время причастия, хлебопреломления, Господь через братьев напоминает нам об этом. Мы одно со Христом. Мы едины с Ним. И мы имеем живую надежду, что однажды, присоединившись ко всем святым, вечно будем славить Его на вечном богослужении в небесном Иерусалиме, где будет торжествовать вечная радость, потому что мы окунемся с вами в эту вот океан Божьей любви. И каждое мгновение будет просто счастьем для каждого из нас. Там скучно не будет, там будет счастье. Настоящая радость, радость, которую мы не видели на этой земле, никто не может увидеть, ни богатые, ни бедные, не видели на этой земле такой радости, которая есть на небе и к которой мы однажды присоединимся. Слава Богу за это. Аминь.